Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Государственная дума одобрила протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Мнение сторонников и противников этого решения. В России началась уборка урожая. Могут ли потребители вновь столкнуться с дефицитом зерна из-за засухи? Российские регионы начинают подсчитывать экономический ущерб от лесных пожаров. Почему леса в стране продолжают гореть? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Государственная дума во вторник ратифицировала протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации, подписанный в декабре минувшего года. За этот документ проголосовали исключительно депутаты фракции «Единая Россия» на фоне протестов других парламентариев, пытавшихся в том числе оспорить процедуру вступления страны в ВТО и в Конституционном суде, рассказывает Данила Гальперович.
На прошедшей неделе КПРФ и другие критики Всемирной торговой организации провели митинги по всей стране, на одном из которых, московском, первый заместитель Геннадия Зюганова в Компартии Владимир Кашин приписал ВТО чуть ли не планы глобального господства и заявил, что коварные замыслы опять поставить Россию на колени вынашивались давно.
17 лет разваливали нашу страну, которая еще 17-18 лет назад много имела в своем потенциале. Именно тогда власть решила вступить в ВТО. Именно тогда еще ВТО действительно была торгующей организацией товарами народного потребления, продовольственными ресурсами и не занималась так мощно, как в последние годы, политикой. Сегодня мы видим, что за эти годы ВТО превратилась не столько в торгующую организацию, а скорее в политический, экономический и, я бы так сказал, военный механизм порабощения внутренних рынков, как вещевых, так и продовольственных, да по большому счету и недр тех стран, которые располагают этими недрами.
Протесты против вступления России во Всемирную торговую организацию объединили даже таких непримиримых противников, как лидер Левого фронта Сергей Удальцов и режиссер-политолог Сергей Кургинян. И тот, и другой на прошедшей неделе приняли участие в организации уличных акций против присоединения России к ВТО. Всемирная торговая организация вызывает серьезные опасения и у экономистов левого толка, один из которых, Михаил Делягин, описал в интервью «Радио Свобода» негативные, по его мнению, последствия вхождения Москвы в этот международный торговый клуб.
Правила ВТО исключают, во-первых, равноправие конкуренции, потому что все присоединяются на разных условиях. И за 12 лет активного ведения переговоров российские реформаторы сдали все, что только можно. Понесут большие потери российские производители. – Там, например, действительно процентов на 10 снижается защита некоторых отраслей тарифная, но если в отрасли рентабельность 5%, как, например, в молочной отрасли, то это оказывается фатальная разница. Страшный удар наносится по производству сыров, по производству свинины, которая очень важна для социальной стабильности, по производству грузовиков и так далее. Обещание государства, что все это будет компенсировано бюджетными субсидиями, в общем, это тоже противоречит правилам ВТО, поэтому, к сожалению, реализовано, скорее всего, не будет. Самое главное в том, что правила ВТО исключают возможность усиления интегральной защиты, то есть общей защиты национальной экономики от внешней конкуренции. У нас она снижена очень сильно. После присоединения к ВТО тарифная защита российской экономики будет ниже, чем у Китая. Это означает, что, во-первых, никакой модернизации не будет, потому что модернизация на первом этапе создания новых производств требует усиления их защиты. А во-вторых, это делает нас беззащитными перед глобальным кризисом, потому что глобальный кризис требует усиления протекционизма. И все страны большой двадцатки, кроме России, в общем-то, пользуясь разного рода юридическими хитрыми комбинациями, на эту защиту пошли.
Впрочем, другие экономисты полагают, что несмотря на трудности, которые могут ждать Россию во Всемирной торговой организации, вступать туда нужно. В этом, в частности, уверен директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
Мы должны быть в этом клубе, потому что это конституция мирового хозяйства. Понятно, что там некоторые правила устарели, но если вы хотите их изменить, вы сами должны быть в этом клубе. Поэтому я твердо убежден в том, что баланс преимуществ и недостатков все-таки складывается в пользу преимуществ. Очень высокая степень вероятности, что Конституционный суд все-таки поддержит соглашение между Россией и ВТО. О вступлении России в ВТО. Я буду крайне удивлен, если будет принято альтернативное решение. Есть много других средств, которые можно использовать для того, чтобы все-таки импортозамещение развивать. Просто нужна, как бы банально это ни звучало, политическая воля.
Большинство экспертов вслед за Русланом Гринбергом уверены, что Конституционный суд признает протокол о присоединении России к ВТО соответствующим российскому основному закону.
Как и ожидалось, накануне рассмотрения этого вопроса в Государственной Думе Конституционный суд России признал соответствующими основному закону страны все необходимые для ратификации документы. Чем руководствовались судьи, принимая такое решение? Об этом корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
20 июня группа из 131 депутата Госдумы подала запрос в Конституционный суд, прося проверить конституционность вступления России во Всемирную торговую организацию. По мнению заявителей, порядок представления документов на ратификацию не был соблюден. В частности, не было официального перевода протокола о присоединении России к ВТО на русский язык. Протокол не был согласован с субъектами Российской Федерации. Оспаривали заявители и некоторые положения самого протокола, полагая, среди прочего, что эти положения нарушают конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи и принцип осуществления правосудия только государственным судом. При этом протокол о присоединении к ВТО должен быть подписан до 23 июля, поэтому судьям Конституционного суда пришлось рассмотреть запрос в ускоренном порядке. Позицию Конституционного суда разъясняет судья-докладчик Сергей Маврин.
Наши заявители обжаловали все право ВТО. На все вопросы мы дали ответы только с правовых позиций. Мы не входили в обсуждение вопросов политической и экономической целесообразности вступления в ВТО. То есть мы зафиксировали, что правительство действовало в соответствии с Конституцией. А в дальнейшем уже как раз Государственная Дума и Совет Федерации сами обязаны обеспечить конституционность. Мы рассматривали ведь этот протокол как не вступивший в силу международный договор. Это одна из возможностей обращения к нам конкретных заявителей. Когда этот договор будет ратифицирован или когда он вступит в силу, конечно, открываются другие возможности для его обжалования в Конституционный суд, но в том числе и в других процедурах.
Представитель Госдумы в Конституционном суде Дмитрий Вяткин считает постановление суда очень важным.
Для Госдумы это имеет принципиальное значение. Пока не было бы решения, причем положительного решения Конституционного суда, Госдума бы не приступила к ратификации. А сделать это надо в самые кратчайшие сроки. И если мы не ратифицируем до конца июля, то все усилия 18 лет специальной группы, которая занималась переговорами, просто они пропали бы.
И все-таки, если здравое зерно в утверждении заявителей, что правительство плохо подготовилось к вступлению в ВТО, что у России нет подготовленных специалистов, способных защищать интересы страны при рассмотрении неизбежных судебных исков, и что российская экономика пострадает от вступления России в ВТО. На эти вопросы Дмитрий Вяткин отказался отвечать, заявив, что ими как раз и займутся депутаты Госдумы при ратификации протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию.
Противники вступления России во Всемирную торговую организацию в Государственной Думе во вторник вновь попытались отложить ратификацию протокола о присоединении на более поздний срок. Однако эта попытка также оказалась безрезультатной. Свидетелем обсуждения этого вопроса в Нижней палате парламента был мой коллега Виталий Камышев.
Наиболее активными лоббистами вступления России в ВТО были члены фракции «Единая Россия». В последнее время для представителей партии власти в парламенте был скорее характерен упор на антизападную риторику, поэтому было очень любопытно наблюдать, как в думских кулуарах лидер фракции единороссов Андрей Воробьев с жаром говорил о необходимости интеграции в мировое сообщество и ценностях рыночной экономики и свободной конкуренции. А вот фрагмент выступления в ходе пленарного заседания Госдумы председателя Комитета по экономической политике единоросса Игоря Руденского.
Если мы и дальше хотим оказаться на обочине мировой экономики, если мы и дальше хотим зависеть от цен на нефть, если мы и дальше хотим оставаться в своеобразной изоляции, консервировать свою отсталость, то нам в ВТО вступать не нужно. Конечно же, необходимо вступать в ВТО.
Оппоненты единороссов, в частности из фракции фракции КПРФ указывали на то, что само по себе вступление России в ВТО сойти с сырьевой иглы не поможет, а Китай, который постоянно ставили в пример ораторы из «Единой России», очень серьезно и планомерно к этому готовился. Представитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов вспомнил знаменитый афоризм Толейрана: «Это больше, чем преступление, это ошибка». Россия вступает в ВТО с немодернизированной экономикой, а это опасно, заявил Михаил Емельянов.
Зачем страны вступают в ВТО? Они вступают в ВТО для того, чтобы открыть внешние рынки. Если бы у нас была ситуация, когда у нас переполнен внутренний рынок своими товарами, мы производим конкурентоспособную продукцию, наша продукция рвется на внешние рынки, а нас туда не пускают, но наш экспорт не сырьевой, 19%, а экспорт машинного оборудования 6%. Причем он никаким ограничениям не подвергается. Чего мы добиваемся?
О том, что протокол о вступлении в ВТО не поддержит фракция ЛДПР, заявил и Владимир Жириновский. Еще в начале пленарного заседания Думы при обсуждении повестки дня депутаты фракции КПРФ и «Справедливая Россия» предложили снять вопрос о ратификации протокола с рассмотрения. Предложение не прошло, но за него проголосовали 207 депутатов. Простая арифметика показывает, что в этом вопросе, как, например, не так давно в случае с так называемым законом о митингах, все три оппозиционные фракции голосовали консолидированно. Некоторые эксперты, разделяя в целом отрицательное отношение к вступлению в ВТО, считают, что именно сегодня, во время мирового экономического кризиса, оно принесет России больше пользы, чем вреда. Говорит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Это пагубное решение с колоссальным ущербом для экономики России. И, по сути, если бы ситуация была, например, 5 лет назад, с окончательной деиндустриализацией страны. Но в ситуации кризиса, и поскольку меры ВТО будут вводиться постепенно в Российской Федерации, у нас есть нестандартный ход на форсированную новую индустриализацию. И этот ход еще остается у правительства. Другое дело, непонятно, кто его кадрово будет закрывать, но такой шанс есть.
Общественное мнение по отношению к вопросу о вступлении России в ВТО раскололось. Среди сторонников присоединения к этой международной организации многие представители бизнес-сообщества. Среди противников такие очень разные политики и общественные деятели, как Сергей Удальцов, Евгения Чирикова и Сергей Кургинян, ведущий научный сотрудник Института торговой политики Университета Высшей школы экономики Алексей Портанский, убежден, что причина подобных настроений – недостаток информации.
Люди высказываются, не имея информации о реальных условиях присоединения к ВТО. Большинство из тех депутатов, которые подавали иск в Конституционный суд, они не знакомились с условиями присоединения. Вот я боюсь, здесь та же самая история. Нам это необходимо уже было давно, на самом деле. В ВТО 155 стран, ни одна не вышла. То есть всякой стране, и Монголии это нужно, и Соединенным Штатам это нужно, и Кубе, и так далее. Хотя все это совершенно разные экономики. Если перечислить причины, по которым нам надо там быть, мы сейчас самая дискриминируемая экономика в мире. После присоединения мы сможем начать снимать вот эти вот дискриминационные ограничения, которые действуют сейчас в отношении наших экспортеров и производителей. Это первое. Второе. Мы до сих пор не участвуем в выработке правил международной торговли, которые продолжают вырабатываться постоянно. Мы не участвуем и от этого терпим ущерб, который в будущем будет только нарастать. Ну и, наконец, нельзя строить планы модернизации, не участвуя в свободном обмене товарами, услугами и современными технологиями, то есть не будучи в ВТО. Вот очень кратко резоны, по которым нам надо, как и всем другим странам, быть в этой организации.
Считает сторонник присоединения России к ВТО Алексей Портанский.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В России началась уборка урожая. Могут ли потребители вновь столкнуться с дефицитом зерна из-за засухи? Российские регионы начинают подсчитывать экономический ущерб от лесных пожаров. Почему леса в стране продолжают гореть? началу текущей недели в России было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 8 300 000 тонн зерна. Уборочные работы были завершены примерно на 7% всех посевных площадей, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Согласно последнему официальному прогнозу экспертов этого ведомства, урожай зерновых и зернобобовых культур в стране в текущем сезоне составит около 85 миллионов тонн. Это более чем на 9 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. При этом темпы уборки зерновых, по словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, в нынешнем году превышает показатели года минувшего.
Уборка началась раньше, и у нас темпы уборки урожая существенно опережают прошлый год примерно на 10-14 дней. В принципе, причина совершенно объективна, и связано это с тем, что засушливая погода привела к тому, что в ряде регионов и созревание прошло раньше, и просто возникает необходимость ускорения темпов уборки.
Вот сейчас многие уже обращают внимание, что в этом году повторяется по некоторым регионам довольно сложные погодные условия, засуха, недостаток влаги. По вашим данным, что это за регионы, где наиболее сложная сейчас ситуация?
Если говорить о сложной ситуации, там охвачен довольно-таки широкий круг регионов. Ну, сложная ситуация – это юг. В первую очередь это у нас будет Волгоград, чуть поменьше, но весьма тоже проблематичен Ставрополь. Ну и кроме того, можно говорить еще о том, что вот непростая ситуация и в Сибири. Ну, в Сибири хотя еще несколько рано, может быть, говорить, но там тоже может быть непросто.
В текущем сезоне, согласно последнему официальному прогнозу, урожай зерновых в России не превысит 85 миллионов тонн, хотя еще в начале лета эксперты министерства ожидали его объем на прошлогоднем уровне. Насколько это соответствует оценкам Зернового союза?
Вы знаете, ситуация меняется очень быстро, это надо признать, и все-таки здесь существует вероятность, что придется этот прогноз еще скорректировать в сторону понижения, потому что, ну, действительно сложная ситуация. И я бы все-таки ориентировался, что это будет около вот этих 85, может быть, несколько ниже.
Из правительства уже были заявления, что Россия в этом сезоне не будет вводить какие-то ограничения, таможенные пошлины, либо каким-либо другим образом ограничивать экспорт. На ваш взгляд, действительно ли в этой ситуации не будут применяться какие-то вот такие регулирующие меры?
Ну, по крайней мере, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что логика жизни требует того, чтобы эти меры не применялись. Они, во-первых, малоэффективны по сути своей, а второй еще момент – это то, что ну, а чем плохо, если крестьяне заработают денег? Я вот негатива в этом не вижу, по правде говоря.
Плюс опасность опять потерять рынки, которые только-только восстановили.
Да, ну и тем более, вы поймите, в любом случае, ситуация такова, что своего зерна нам более чем достаточно. У нас потребление не превышает где-то 67-65 миллионов внутреннее потребление зерна. Соответственно, запасы будут порядка 18 миллионов. Если циферки сложить, то получается, что у нас есть неплохой запас прочности.
Сейчас в России завершается процесс ратификации соглашения о присоединении страны к ВТО. Ранее правительство обещало подумать о дополнительных мерах поддержки сельского хозяйства, которое от такой интеграции в мировую торговую систему может пострадать. Какие-то решения здесь уже были приняты?
Ну, вы знаете, существует некая дорожная карта, вот, которую правительство уже реализует, и я думаю, эти меры будут приняты необходимые. Там довольно-таки широкий спектр. Положим, есть такая вещь, как поддержка регионально значимых программ. Вроде такое название размытое, но вместе с тем это вполне конкретная деятельность, которая направлена на создание условий для повышения эффективности бизнеса сельскохозяйственного именно в тех регионах, где возможны наиболее сложные ситуации. То есть это реально существует, это реально работает, и с этим надо согласиться, что такая мера действительно есть. Можно дискутировать о том, что хотелось бы, чтобы она была там ширше, глубже, активнее, но мы все реальные люди, живем в реальном мире, мы понимаем, что все это может быть сделано только в определенных границах, а границы – это возможности бюджета.
С учетом всех этих факторов, можно ли в текущем сезоне ожидать сколько-нибудь аномального роста цен на хлеб и другие хлебобулочные изделия?
Вот эта тема, она общая, мы на нее всегда много говорим, и я всегда привожу одни и те же примеры. Понравится это или нет, но факт есть факт. Если мы с вами вспомним всю последнюю нашу историю, как у нас что происходило, развивалось, то цена на хлеб была значительно выше и значительно ниже текущей, но я что-то не могу припомнить, чтобы у нас система снижались потребительские цены на полке. Это будет влиять в основном на оптовые закупочные цены. А цены на полке, они живут своей совершенно автономной жизнью, которая не очень-то и зависит от цен на зерно. Доля зерна в хлебе это где-то 15-17%. При таком удельном весе ожидать, что что-то произойдет сверхрадикальное, мягко выражаясь, проблематично. Цена на полке определяется совершенно другими факторами, и государство здесь, кстати, имеет возможность через то же регулирование деятельности торговли влиять на ситуацию.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Жаркая и засушливая погода в отдельных частях России сегодня стала причиной не только возникновения опасений по поводу урожая нынешнего года, но и привела к ставшим уже привычными для страны летним лесным пожарам. Причем наиболее сложная ситуация сейчас, как отмечают эксперты, складывается в восточной части страны, рассказывает Любовь Чижова.
В Сибири продолжаются масштабные лесные пожары. В Красноярском крае огнем уничтожено более 3000 гектаров леса. Стихия разыгралась на севере края. Наиболее крупные очаги огня зарегистрированы в Богучанском, Северо-Енисейском районах и в Ивенкии. Распространению огня способствует сухая и жаркая погода и отсутствие ветра. О том, как развивается ситуация с лесными пожарами, Радио Свобода рассказал заместитель руководителя по наземной службе Красноярского краевого лесопожарного центра Александр.
На территории Красноярского края действует у нас 47 пожаров на площади 11 274 гектара. За прошедшие сутки у нас было ликвидировано 25 лесных пожаров, обнаружено 24 пожара на площади 113 гектар. Запланировано ликвидации 16 тысяч пожаров, то есть площадь сейчас уменьшается, также уменьшается и количество лесных пожаров. На пожарах работает у нас порядка 1500 человек и 250 единиц техники.
Это был заместитель руководителя Красноярского краевого лесопожарного центра Александр Слюняев. Координатор лесных программ Алтая-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы Александр Брюханов подчеркивает, что официальная статистика лесных пожаров занижается чиновниками в несколько раз, но современные технологии, интернет и космические спутники позволяют всем желающим узнать, в каких российских регионах сейчас наиболее сложная ситуация с пожарами.
Вообще, вот Красноярский край, Томская область, Якутия. То есть такой сайт, может быть, вы знаете, Гринписа, лесной форум. Там просто люди с мест пишут, и там постоянно выкладываются спутниковые снимки, задымления. То есть дело в том, что многие центральные СМИ не обращали внимания на проблему. По первому, по второму каналу прошел информационный сюжет после того, как закрыли аэропорт Новосибирский там на какое-то время. Просто до этого закрывался аэропорт и в Томске, и даже в Кемерово там приостанавливалась работа. Но как бы центральный канал на это не обращает внимания. То есть это не Домодедово, не Шереметьево, видимо, считает, что неинтересно. Вот я сейчас в Москве просто нахожусь, в командировке. У нас в Красноярске задымленность в городе примерно где-то уже недели три. Новосибирск сильно задымлен, Якутск. Там, конечно, нету такого ужасного запаха, как от торфяников, но хорошего мало. Видимость снижается, то есть, аэропорты закрываются, на дорогах опаснее передвигаться из-за того, что аварийность вырастает. Просто интересна реакция чиновников различных. Они не могут справиться с ситуацией. Вот, например, у нас, в нашем министерстве природных ресурсов, наш министр, он дал такой комментарий, что дым от природных пожаров, он не опасен. Это же не торф горит, а лес. А вот новосибирский чиновник пошел еще дальше. То есть, а он сказал вообще, что дым от природных пожаров экологически чистый даже. То есть, вот такие вот, комментарии от чиновников появляются. Понятно, что это абсолютный бред.
Как по-вашему, сейчас власти справляются с тушением пожаров?
Я просто могу за наш Красноярский край. Я прекрасно знаю людей, которые работают находится в пожарном центре и знаю, что там люди эти самоотверженно работают, как бы стараются. У нас даже в крае сейчас стали привлекать заключенных, ГУФСИН, которые тоже, они раньше тушили пожары. Но просто тот ресурс, который выделяет федерация на борьбу с пожарами, он, конечно, не соответствует проблеме. За последние 20 лет авиапатрулирование, ну это вот когда самолеты летают на ранней стадии, обнаруживают пожар, меньше нас 10 раз. И надо просто сказать, что горели-то пожары у нас сильные были и раньше, то есть там в советские времена. Просто в силу того, что была сильная охрана лесная на местах, то есть были лесники в лесхозах, они могли оперативно действовать и реагировать на эти пожары. Сейчас лесников в лесу практически не осталось. То есть штат лесной службы в России он значительно сокращен, а то небольшое количество людей, которые осталось именно в лесничествах на местах, они завалены вот разной там бумажной бюрократической бумагой, отчетами всякими. То есть лесника нет в лесу сейчас. Поэтому, как правило, эти уже пожары пытаются тушить, когда там, ну, они на площади там значительно действуют.
Это был координатор лесных программ Алтая-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы Александр Брюханов. О том, что ситуация с пожарами в России в этом году будет тяжелой, эксперты предупреждали еще весной. По их мнению, если оставшиеся летние месяцы в России будет жарко, то масштабные пожары могут продолжиться не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в центральных районах страны.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!